Добрый день. Сегодня у нас две темы, которые мне показались интересными. Одна связана с предыдущей недельной главой, одна связана с этой недельной главой. И если мы успеем, мы поговорим про Пиркей Авот тоже. Мы учили это в главе Ре, и мы это каждый день говорим, когда мы читаем Шма. Говорим следующую вещь. Каждый человек, который читает Шма, знает об этом. Это во втором отрывке. Сказано, будет так. Если послушаешь моих повелений, которые я даю вам сегодня, любя Всевышнего Бога вашего и служа Ему всем сердцем вашим, всей душой вашей, то пошлю я дожди земле вашей в срок, дождь после сева, дождь перед жатвой. Соберешь ты хлеб твой и сделаешь свое вино и масло твоих олив, и взращу траву твою на поле твоем для скота твоего, и будешь ты есть досыта, и т.д. То есть о чем идет речь? Что будет, если мы будем соблюдать заповеди?
Все будет хорошо.
В каком плане хорошо?
Урожай.
Урожай, значит, будет материальный достаток, да? Более того, в главе Ре сказано, я вам могу зачитать, Лавера, и в принципе, это сказано не только там. Это привожу как пример, который мы недавно читали. Сказана следующая вещь. В самом начале. Вот я даю перед вами благословение и проклятие. Это браха шертишмилует митцвот ашем элокихем. Благословение, если вы будете соблюдать заповеди. И проклятие, если не будете. И в чем будет благословение? Благословение, как сказано в книге Дворим, будет в том, что у тебя будет приплод скота. Да? У тебя будет, у тебя будет урожай. То есть благословение в... Материальное благословение в этом мире. Ни у кого это не вызывает никаких вопросов?
Нет. Про тот что?
М?
Что про тот?
Что про... Ну, про... в том мире тоже будет какая-то награда, которую нам сложно сейчас представить. Но вот это то, что Тора ясно говорит, будет соблюдать заповеди, будет материальный достаток. Ни у кого не вызывает это никаких вопросов. И, соответственно, сказано, что если берегитесь, чтобы сердца ваши не поддались соблазну, чтобы свернули вас с пути и не стали служить другим богам, поклоняться им, иначе разгребывается на вас Господь и замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не станет приносить свои плоды, и исчезнете, и ускорите сердца благодатной земли, которую Господь дарует вам.
Вопрос такой, что часто человек, соблюдающий заповеди, это же он далеко не имеет материального достатка, просто он доволен всем.
Замечательно, и, да, но здесь замечательно.
Думает, что это у него, что это, он что сам у него лучше, чем остальные.
Ну хорошо, это очень важный момент, и мы об этом тоже говорили, что кто богат, тот доволен своей долей. Что если человеку мало, но он доволен своей долей, он богат. Но здесь сказано совершенно определенно, сказано, что пошлю дожди, да, будет большой урожай. Это объективные параметры, да? То есть понятно, что даже если урожай маленький, то есть у человека может быть маленькая зарплата, но он это доволен, ему хватает, он доволен своей жизнью. Это безусловно может быть. Но здесь речь идет, так сказать, о большой зарплате, как мы говорим, правильно? Сказано... Об объективных параметрах, о дожде, об урожае, о приплоде скота.
Ну, хорошо.
Какой вопрос? Вы первая часть вопроса была правильна. И сказано, что если не будешь соблюдать заповедь, это будет наоборот. Какой вопрос?
Надо соблюдать заповедь.
Не, ну надо соблюдать заповеди, но вы, так сказать, все, у всех есть жизненный опыт. Я думаю, что это совершенно очевидный вопрос, что а как же так, почему мы этого не видим? Как же так мы видим людей, которые соблюдают заповеди, у которых есть экономические проблемы? И наоборот, люди, которые не соблюдают заповеди, и они, казалось бы, нет у них экономических проблем, и они, казалось бы, благоденствуют.
Значит, следующие жизни, они будут...
Но опять же, мы говорим про приплод скота. Приплод скота – это в этой жизни. Да? Мы не знаем, что в будущем мире происходит, но обычно приплод скота и урожай маслин – это речь идет об этом мире.
Там речь идет о единицах или обо всем народе?
Сказано в единственном числе.
Ну, мы же единственное число, как все целое, единое целое.
Это очень интересная мысль, мы сейчас к этому дойдем. Но здесь во втором отрывке Шма сказано «Тирошха, Вейцгареха, Веасавта» – это ты в единственном числе. Ты каждый человек, казалось бы, да, вот будешь соблюдать. Как же так?
Так не бывает, что каждый может соблюдать.
То почему?
Есть, как бы для народа.
Это интересно, что для народа. Почему не бывает, что каждый может соблюдать? Так было все время, что каждый соблюдал. Мы надеемся, что в будущем это тоже будет. Это как раз нам кажется немножко необычным, но на самом деле каждый может соблюдать. Еще у кого-то есть какие-то с этим проблемы?
Проблемы?
Нет, ответа не знаю.
Но проблема понятна, это очевидный факт, да, что мы видим очень много, к сожалению, бедных людей, которые соблюдают Тору, и богатых людей, которые ее совсем не соблюдают. Как же это так? Как же так? Непонятно? Нет. Вы не согласны с такой оценкой?
Значит, какой вывод? Не надо соблюдать?
Не, не дай Бог, конечно, надо соблюдать. Вывод, как же так? Это же написано в Торе. Это вопрос.
Есть псалм Давида на эту тему.
Так, псалм Давида. Завидовать, конечно, не надо, но вопрос...
Нет, он в том плане, что вот он чуть не сделал... Там есть такая фраза, что я чуть не сделал твоих сынов изменниками твоими. Значит, обращая внимание на то, что нечестивые благоденствуют, а соблюдающие заповеди, значит, бедствуют. Ну, не все, но некоторые. Вот, и он пишет, что...
Но те, кто не соблюдает, тоже не все благодействуют. Некоторые, казалось бы, нет разницы. Как же так может быть? В Торе прямо сказано, что должна быть зависимость.
Так в чем
дело? Более того, в Талмуде сказано следующая вещь, что нет награды за заповеди в этом мире. Как Талмуд может это говорить, когда мы читаем Шма два раза в день, прямо что наоборот, что есть награда за заповеди в этом мире?
В общем, какая-то неувязка там. И в чем она заключается?
Но вы неувязку понимаете?
Ну, как?
Не понимаю, давайте я вам объясню еще раз. Сказано во втором отрывке Шма, если послушаетесь моих повелений, которые я даю вам сегодня, Всевышний говорит заповеди, то что будет? Пошлю я дожди земле вашей в срок, дождь после сева, дождь перед жатвой. Было очень важно в то время, чтобы был хороший урожай, потому что общество держалось на сельском хозяйстве, если урожая нет, все голодают, social security нет. И соберешь ты хлеб свой, сделаешь вино свое и т.д., и масло свое, олив, взрастишь траву, будет много урожая, будет много достатка, да? И будешь есть досыта, если у вас остались какие-то сомнения. Берегитесь, чтобы сердца ваши не подали соблазну, чтобы не спернули вы с пути, и не стали служить другим богам и поклоняться им, изгнать, разгневается на вас Господь, и замкнет небеса, и не будет дождя. Прямо наоборот. Казалось бы, здесь сказано, соблюдай заповеди, будешь богатым, не будешь соблюдать заповеди, будешь бедным. Так утрирую очень, да? В единственном числе ты. А Талмуд говорит, что нет награды за заповеди в этом мире. Как же может быть? Мы же, казалось бы, читаем про награду за заповеди в этом мире. Понятно, не увязка, казалось
понятно.
Бы, вопрос. На простом уровне понятно?
Думаю, что сделано это для того, как бы это не увязка, чтобы человек не относился к выполнению заповедей как ключом к будущему. Например, богатство, чтобы это было в связи с его духовным состоянием, а не таким примитивным, так сказать, буду делать это, тогда я буду богатым.
Ну, это, конечно, хорошо, чтобы это не было примитивным, но, с другой стороны, мудрецы говорили, что всегда человек начинает соблюдать заповеди с каких-то личных побуждений, да, а потом уже он может соблюдать заповеди ради Всевышнего, но всегда леулам, да, всегда начинает соблюдать заповеди по каким-то причинам, материальным или нематериальным, но какие-то у него личные есть, какая-то личная заинтересованность, это нормально. Если вопрос понятен, то как вы это можете объяснить? И мы действительно в реальности не видим такой зависимости. Более того, как вы сказали, такая зависимость, казалось бы, была бы очень опасна, если бы человек начинал соблюдать заповеди, и сразу ему 100 тысяч долларов на счет приходило. В чем была бы опасность? Да, хотя вообще не искренне ничего, если это в начале, но если бы это была бы такая явная зависимость, то люди бы это делали только, чтобы пришли 100 тысяч долларов на счет. Да, у них не было бы как бы на самом деле свободы выбора.
Без духовной потребности.
Да, да, да. И тогда вообще вопрос, было ли бы это соблюдением заповеди. Или просто средством заработать 100 тысяч долларов. Но в Торе прямо сказано, что такая зависимость есть. Да. Мы читаем это два раза в день. Как же так? Ну, как же мы это не видим? А?
Материальная награда — это не та награда, которую человек...
Это вы так считаете? А здесь написано, что та. Я вам это читал два раза. Так, казалось бы, написано, что та. Да? Просто в терминах того времени, когда Тора была дана, про урожай, ешь досыта, да, в другом месте про приплод скота, аштарот цунеха, да.
Живет ли человек не для того, чтобы есть досыта только?
Ну да, но это мы уже, так сказать, это конечно, правильно, но это не объясняет парадокс, который мы упомянули, да.
А что объясняет?
Сейчас давайте дадим тоже объяснять. Для того, чтобы... Нужно просто понять вопрос. Для того, чтобы запомнить ответ, нужно понять вопрос. Да? Если вы не почувствуете вопрос, вам не будет интересен ответ. Ответ строится на двух понятиях, которые важно усвоить. Что хотя Тора говорит каждому еврею, поэтому сказано в Асафта, ты соберешь твой урожай, да, в единственном числе ты в Асафта, ты нехава, тирушхава и цгареха, ты соберешь, да, то тем не менее Тора имеет в виду, что каждый еврей должен лично соблюдать заповеди, без исключения. Но его соблюдение заповедей влияет на ситуацию всего народа в целом. Весь еврейский народ духовно связан между собой. И это выражается во многих вещах. И многие люди это подсознательно чувствуют. Поэтому известно, например, что евреи всегда во всех ситуациях пытались друг за друга стоять и помогать. Потому что есть такое понятие, что евреи связаны друг с другом, отвечают друг за друга. И даже евреи, которые не получили еврейского образования, они это чувствуют на каком-то уровне. На самом деле, хотя мы это не видим в материальном мире, весь еврейский народ, как Вессос, например, говорит, как большой корабль, большая лодка. Да? И поэтому, если команда правильно управляет этой лодкой, то хорошо всем. Причем матросы, которые на самом деле отвечают за то, что эта лодка двигается, они могут быть совсем не в самых комфортабельных каютах, да, в этом корабле. Им может быть довольно тяжело, но они отвечают за то, чтобы эта лодка двигалась. Те люди, которые учат Тору и соблюдают заповеди, они вот эти матросы, которые двигают эту лодку. И каждый человек, который, я не знаю, втыкает в гвоздь в дно этой лодки, он ставит под угрозу весь корабль. Но это не значит, что, если, не дай бог, лодка идет ко дну, то всем становится плохо. Но на каких-то начальных этапах не значит, что он лично от этого немедленно страдает. Он может воткнуть гвоздь в одно и пойти в свою каюту. Показывается, может быть, кто-то задел эту течь. Может быть, течь не такая серьезная. Да? Так, условно такая аналогия. Но, в принципе, это влияет на состояние всего народа. И здесь Тора говорит об еврейском народе в целом. Например, в общем считается, что американцы, как народ, как группа людей, экономически благополучная нация, народ, да? А какие-нибудь там, я не знаю, в Судане, я не знаю, там где-то в Африке, в этих странах, то, или, я не знаю, в Кампучии, то это бедная и экономически неблагополучная нация, в общем. Но при этом в Америке есть нищие, и в Судане есть очень богатые люди. И в Кампучии, я уверен, есть тоже богатые люди. То есть, ну в общем, в большинстве своем, американцы экономически благополучны по сравнению, скажем, с кампучийцами. Вот об этом идет речь в этом отрывке Торы, что если евреи соблюдают Тору, то еврейский народ в целом, ему будет хорошо, будет урожай, будет мир, он будет есть досыта. Но это все равно не отрицает того, что нет полной награды за заповеди в этом мире для каждого отдельного человека. Потому что все равно одному, не значит, что все люди будут на одинаковом уровне в этой ситуации. Будут люди, которым будет легче, и будут люди, которым будет труднее. Но в общем, всему народу будет лучше.
То есть имеется в виду народ Израиля.
Народ Израиля, да. И мы говорили, что мы никогда не знаем, почему, по каким причинам у одного человека есть больше, чем у другого, или у одного человека есть меньше, чем у другого, то есть то, как вы на это смотрите. Есть очень много причин, почему это может быть. И это не обязательно является наградой и наказанием. Это может быть испытанием, может быть, это просто его условия труда такие в этом мире. Есть масса причин. И это может быть, с другой стороны, и награда, и наказание. А может быть, ни награда, ни наказание. Мы не знаем, почему это происходит. Поэтому на самом деле все сложнее. Насчет того, могут ли все соблюдать заповеди, Рав Ваксман из Хафец Хаим Фаундейшн, он всегда говорил, что людям сложно изучать Тору, потому что у них нет времени. Но если бы была бы такая программа, что нужно учить Тору, я не знаю, для мужчин, допустим, я не знаю, 8 часов в день, то, может быть, было бы не просто найти много желающих. Но если добавить там одно предложение, что оплата $50,000 в день, то сразу бы пришло очень много людей. Очень много людей нашли бы время, чтобы изучать Тору. Намного больше.
Это не совсем о времени, людям надо зарабатывать на жизнь.
Да, надо зарабатывать на жизнь. Да, людям надо зарабатывать на жизнь. Но тем не менее, мораль понятная, что...
50 тысяч они могли себе позволить не работать.
Да, но даже если они не могут себе позволить, и они работают, то если бы они понимали до конца ценность изучения Торы, то они нашли бы полчаса в день, я знаю, час в день, зависит от того. Если бы, когда человек понимает ценность $50,000, это заставляет его найти время. То же самое и здесь. Поэтому на самом деле... Поэтому на самом деле, очень важно то, что каждый делает. И это, да, оказывает влияние на весь мир и на судьбы всех остальных евреев. Просто мы не видим эту причинно-следственную связь. Это как, например, если бы 150 лет или там 100 лет даже кому-то сказать, что человек сидит где-то в радиостудии или в телестудии, что-то говорит, и потом это расходится, эти волны расходятся на сотни километров вокруг него, и любой может их прослушать потом, то это был бы как бред какой-то такой. Мы это не видим, не ощущаем, да? Шизофренический бред. Но тем не менее, это так, да? И то же самое, мы не видим этих причинно-следственных связей, но они есть. И есть люди, которые оказывают огромное влияние на этот мир. И еврейский народ вместе У него есть огромная ответственность, у него есть огромный потенциал, но и огромная ответственность, и еврейский народ оказывает влияние на этот мир намного больше, чем нам кажется. Не через какое-то сенатское лобби там, и не через деньги, которые кто-то там, какие-то бизнесмены дают, какие-то политики. А через то, как еврейский народ себя ведет, он оказывает огромное влияние на мир. И это влияние может быть или положительным, или отрицательным. Может быть, в любую другую сторону. Из нашей устной традиции. Более того, мы сейчас в нашей недельной главе читаем про благословение и проклятие, которые левиты читали, когда евреи вошли в Эрец Исраэль, да, то там они стояли на Рывале, на Эрдвизе, мы им сказали, что вот так, благословение, а кто нет, то будет проклятие. И есть одно из объяснений, что от вас зависит сейчас. Это как, я не знаю, вы управляете машиной или там каким-то, я не знаю, самолетом или кораблем, если вы неправильно на тот рычаг нажмете, то могут быть очень печальные последствия. То есть это от нас зависит, в наших руках. Более того, есть даже мнение, что на самом деле наше влияние на этот мир больше, чем влияние неевреев. Но не потому, не из-за количества Нобелевских премий. То есть не только из-за этого. Это, кстати, маленькая часть. А наше влияние на этот мир непропорционально большое из-за той ответственности, которая на нас возложена. Да.
Сейчас в связи с ожидаемым строительством мечети мы можем сказать, что благодаря, в кавычках, тому, что многие еврейские организации поддерживают строительство мечети, больше вероятность того, что она будет, что если бы весь еврейский народ был против, то большая вероятность была бы того, что она не будет построена. Можно так считать?
Я не знаю. Я не знаком с этой проблемой, но это, в общем, это большая проблема, что мы не объединены. Да.
Это так же, как выбор президента, за которого 80%.
Ну, мы не будем сейчас обсуждать политику. Но проблема в том, что еврейский народ не объединен, безусловно.
Даже в Израиле.
Даже в Израиле, да.
Да, очень даже.
Да. Есть какие-то вопросы на этот счет? Едино очень важно, еще то, что мы делаем, очень важно.
И каждый отвечает за себя, за свое, за всех.
За всех, да. Да, не только за, то есть он отвечает за себя, но то, что он делает, это влияет на всех. Влияет на всех. Теперь еще одна интересная вещь, которую я хотел обсудить, это предыдущая недельная глава Китице, когда ты выйдешь на войну с врагом своим. Да? Во-первых, я хочу сказать очень интересную, на мой взгляд, мысль, прежде чем мы обсудим порядок изложения заповедей в этой недельной главе. Сказано так в Торе: «Китице лемилхама леоевеха унетано ашем алукеха беядеха вешавита шевьо». Когда ты выйдешь на войну с врагом своим, то Всевышний даст, дословно его, передаст его в твою руку. И ты возьмешь его в плен. Дословно, пленишь его пленением. Вешавита шевьо. Теперь речь идет о реальной войне, но тем не менее, одно из объяснений, потому что Тора говорит, когда ты выйдешь на войну, что враг, о котором идет речь, это наше ецерара, злое начало, которое есть в душе каждого человека. И каждый человек в своей жизни выходит на эту войну со своим злым началом в его душе. Теперь очень интересно, что Тора про это говорит. Здесь не сказано, что ты его победишь, да? Нельзя его победить, да? Современная психология тоже об этом говорит. Когда ты выйдешь на войну со своим злым началом, то что может быть? Ты на самом деле даже сам не можешь его победить. Да? Не факт, что ты его можешь победить. Оно может быть сильнее тебя. Но сказано, у Нетану Ашема Лукеха Баедеха. Но Всевышний тебе может помочь и передать его в твою руку, под твой контроль. Ты не можешь его уничтожить. Ты можешь его контролировать. Да, его Шавита Шавьё. И ты можешь взять его в плен. Победить, это значит, что победить, как бы уничтожить его. Нет его. Оно нет, не имеет никакой силы. Контролировать, это значит, что оно контролирует, это значит, что оно существует. Не-не-не, оно проявляется. Просто ты контролируешь, как оно проявляется. Сейчас мы про это поговорим. У него есть сила. Это очень хороший момент. Оно проявляется. Поэтому, опять же, когда мы читаем Шма, то сказано «Ваавтайт Ашем Алукеха бехоль левавеха». Не сказано «либха», «левавеха». В своим сердцем, и в слове «сердце» «лев» обычно одна буква «б», а «левавеха» здесь две буквы «б». И наши мудрецы говорят, почему две буквы «б»? Потому что Всевышнего нужно любить и своими, так сказать, положительными качествами, добрым началом, и отрицательными качествами. Как это можно делать? Это то, что очень похоже на то, что в современной психологии называется сублимация. Что такое сублимация? Например, если человек агрессивный по природе своей, да, как говорят галактические источники, любит кровь, то, может быть, он может работать мясником, да, моэлем, да, врачом-хирургом. Есть, не обязательно. Но есть много вариантов. Или, например, профессиональным спортсменом каким-то там, я не знаю, дзюдоистом. То есть много вариантов, в которые он может направить эти черты характера в хорошее русло, в положительное русло. В созидательное русло, а не в разрушительное русло. И это то, что здесь сказано. Что если Всевышний тебе помогает, и ты этого действительно хочешь, то ты можешь контролировать свое злое начало. Что очень тяжело, на самом деле. На самом деле, что такое цадик? Есть много определений. Что такое цадик? Правильный. Да? Что значит святой? Святой это не... Ну а что это такое? Что это такое? Что это значит? Правильно, замечательно, что вот тот человек, у которого его злое начало в его руке, который ему полностью, у него тоже есть, но он контролирует полностью. Вот такой человек находится на ступени праведника. На самом деле очень тяжело до этой ступени дойти, но мы все можем пытаться. Теперь дальше Тора рассказывает очень необычную вещь. Сейчас я вам объясню почему. Во-первых, есть, на первый взгляд, такой очень ряд таких законов, которые, казалось бы, нам, как современным людям, кажутся очень странными. Да, что сказано, что если солдат идет на войну, и он видит красивую женщину, да, он может взять ее в плен. После этого она должна сидеть месяц у него дома, да, поменять ее сидеть дома, оплакивать родителей. Потом он у нее должен или на ней жениться, или отослать ее. Он не может над ней издеваться, не может ее продать как рабыню, но он может на ней жениться. Она не еврейка, она автоматически становится еврейкой, и он может на ней жениться. Да? Не-не, это считается как бы ее, это одно из исключений. Когда она становится еврейкой. Да. А? Да, да. Но сейчас нету такого, сейчас нету таких войн, нужен царь, да. Да, но для нас очень странное, казалось бы, странный такой закон. Более того, дальше Тора говорит, что если у человека две жены, и он одну из них не любит, то все равно он должен считать первенцем сына нелюбимой жены, даже если он ее не любит. Дальше Тора говорит, это понятно. Дальше Тора говорит, что если... если есть непослушный сын, да, причем устная традиция говорит, что ему только что исполнилось 13 лет, да, бен суреру муре, И он обкрадывает отца, да, и он не слушает родителей, и ест плохо сваренное мясо, там определенное количество, определенным образом, и пьет вино, какое-то количество вина, 13. То его могут сразу после 13 лет, там, короткое время после 13 лет, то его, сначала его могут наказать, даже наказать розгами, но если он продолжает так себя вести, красть у отца, напиваться, обидаться таким образом, то родители скажут, знаете, он достал нас, пойдемте-ка мы его камнями закидаем. Да, могут вывести к воротам города, я утрирую это, и суд может его закидать камнями. Да? Казалось бы, совершенно дикий закон. Да. Я вам сразу скажу, что Талмуд говорит, что это никогда не было. Никогда не было, да. Но зачем это здесь приводится? Какой смысл этого закона? Да? С другой стороны, и Мидраш говорит очень интересную вещь. Почему это так все переведено? Что если человек пойдет на войну и возьмет эту пленницу и женится на ней, то потом он ее будет ненавидеть, и потом у него родится вот этот непослушный сын. То есть ничего хорошего из этого не будет. Да? Этот Беседер писал про Пушкина, что ничего хорошего из брака русской с эфиопкой получиться не могло. Это шутка. Что ничего хорошего из этого, что ничего хорошего, ничего не получилось. Вопрос такой. Но Тора же это разрешает делать. Нам может быть непонятно почему, но Тора говорит, да, можно так делать. То есть как же может быть, что человек все сделал правильно. Тора говорит, пойдешь на войну, увидишь, если хочешь, пожалуйста, захвати в плен, пусть она месяц сидит, она месяц сидела, там одежду поменяла, все, что нужно сделала. Он говорит, нет, все равно хочу жениться. Женился. Жена может сделать все, что разрешено. Почему же это приводит к тому, что он ее ненавидит, а потом у него рождается этот несчастный сын, которого никогда не было, да, который бунтует против него? Да? В смысле, никогда не было, что его побили камнями. То есть это могло быть, и даже есть мидраш про сына Давида, да, царя Давида, что сын, знаете, что сын царя Давида против него восстал. Авшалом. Так вот, Мидраш говорит, что Авшалом был сыном этой пленницы, которую Давид захватил на войне. И поэтому он против него восстал. Да. Но его не закидали камнями. Да, Давид его не вывел к воротам, его камнями не закидали, он восстал. Его, даже Давид не хотел, чтобы его убили, но его убили на войне, когда он восстал против него. Но тем не менее, это может быть. Это может быть, что он восстанет. Но не значит, что его так накажут. Вопрос состоит в том, почему? За что? Все, что сказано, мы сделали. Почему же так плохо все получается?
Не свободны ли выборы?
Ну, конечно, свободны.
Сказано, можно, но лучше не надо.
Ну, можно же. Нет, не сказано, лучше не надо. Сказано, если пойдешь, то вот такой закон. Более того, после этого есть ряд заповедей, да, про то, что нужно делать забор, если покупаешь дом, есть, как здесь говорят, дек, есть веранда, вокруг веранды или вокруг крыши нужно сделать забор, чтобы никто не упал. Да, есть, здесь целый ряд заповедей, да, что если ты идешь по лесу, видишь гнездо птицы, отпусти мать, когда ты берешь птенцов. И Талмуд, кстати, говорит, что речь не идет о милости или не только о милости. Да, если у тебя есть поле, не паши на быке и на осле вместе, не используют ткань из льна и шерсти, ряд заповедей, которые выше человеческого упоминания. Но они идут какой-то цепочкой. Да? Не сей. Есть культуры, которые нельзя стереть вперемешку, это называется килаем. И здесь Мидраш говорит, что наоборот, что когда человек начинает с одной заповеди, небольшой, то он удостаивается больших заповедей. Да? Он удостаивается того, что он покупает поле, он там сеет и пашет как надо, тогда он покупает хорошую одежду, он делает на ней цицит, он не использует этот шатнес, это запрещенная ткань. Все, казалось бы, здесь идет по нарастающей. Из одной заповеди идет по нарастающей такой вектор. То есть начинается с маленькой, казалось бы, заповеди. Из-за этого он удостоится много чего хорошего. И даже мы только упомянем, что Тора говорит, что для нас очень странно, что Если человек даже отсылает птицу, в гнездо ему нужны птенцы, он берет, отсылает птицу, это никакого труда не занимает. И за это он удостаивается долголетия. Тора говорит, что из-за этого, что из уважения к родителям тоже человек удостаивается долголетия. Это намек на то, что мы не можем понять логику награды и наказания за заповеди. Но тем не менее, мы видим два вектора в этой недельной главе. Один вектор вниз, человек берет пленницу, он ее ненавидит, у него рождается этот сын, который против него восстает. А другой вектор идет вверх.
Зачем он ее берет, если он ее ненавидит?
Не-не-не, он ее, она ему, не, это в начале она ему очень нравится, это бывает так. Вначале она ему очень нравится, а потом...
Она должна и ногти отрастить, и как-то...
Есть два мнения, что она должна их обрезать, или она должна их отрастить. Есть два мнения, я не вхожу в детали. Но все, она там сделала все, что нужно, отрастила, отрезала, и все равно она ему понравилась. И он решил, это до того, как он на ней женится. Он на ней женился, все, да, он ее любит, а потом нет. Да, потом идет вот так все. Почему один вектор идет вниз, а другой вектор идет вверх? Казалось бы, человек сделал в том и другом случае то, что Тора рекомендует. Понимаете вопрос? Тора разрешает, я ничего не нарушил. Нам может это показаться странным, но я ничего не нарушил из того, что написано в Торе. Я сделал все, что Тора мне говорит. Почему же в одном случае вектор идет вниз, а в другом случае вектор идет вверх?
Может, это предупреждение против смешанных браков?
Ну, это очень сложно назвать предупреждением против смешанных браков, которые, конечно, являются большой опасностью, потому что здесь как раз наоборот. Это единственный случай, когда как бы насильственный переход в еврейство. Это одно из объяснений, почему это такая плохая вещь. Но тем не менее, Тора это разрешает. Опять же, Раши говорит, что и Мидраш говорит, что Дибра Тора, по-моему, Сифри говорит, «Кенегет Ецарара». Это значит, что это не идеальная вещь, не значит, что это очень хорошо. Но в такой ситуации, во время войны, если солдату не дать разрешенный путь соединения с этой женщиной, то он может сделать это нехорошим образом. Поэтому лучше дать ему разрешенный путь. Да? Поэтому, по крайней мере, такая ситуация была в войнах того времени. Но тем не менее... Все равно разрешили, все сделано как разрешено. Почему с этим человеком происходит что-то плохое? Вы понимаете, почему этот вектор вниз? Вверх мы, казалось бы, понимаем. Потому что есть такое понятие, называется мицва, гуререт мицва. Это не значит, что это награда за эту заповедь. Но Всевышний нам помогает в том, что если мы делаем одну заповедь, он помогает нам сделать другую заповедь. Да? Я думаю, понимаем. Вектор вверх мы понимаем. Почему вниз может человек идти из-за этого?
Почему?
Потому что есть такое понятие, оно не совсем здесь применимо, но не важно не только, что человек делает, а для чего и как он это делает. Есть такой отрывок в Талмуде, который на первый взгляд... Кажется странным, что если человек удостаивается, то Тора становится для него самахаим. Дословно, сам это...
Хаим — это жизнь.
Да, сам это на современном иврите означает наркотик даже. Сам наркотик или лекарственное средство. Да, на языке Талмуда сам это... лекарственное вещество или какой-то препарат, да? То есть, если человеку достаивается, то Тора становится тем, я не знаю, человеку, я не знаю, человек не может жить без какого-то лекарства, да? Не про нас будет сказано. Если это лекарство у него брать, он умрет. Оно поддерживает его существование. Да? Бывают такие ситуации. Так вот, Тора... Это то, что дает ему жизнь. И в этом мире, и в будущем. Если человек удостаивается. Но если не удостаивается, Тора становится самомагом. Становится средством, через которое он погибает. Да? Как мы это можем понять? Тора, как бы, очень сильное средство. Да? Но зависит, для чего его человек использует. Опять же, мы говорим, что любой человек может начать с того, что у него есть какие-то личные мотивы в соблюдении Торы. Это нормально, не об этом идет речь. Но если человек использует Тору не для того, чтобы улучшаться, а наоборот, чтобы оправдывать свои какие-то злые импульсы, чтобы делать что-то другим людям не очень хорошее, рационализируя это через Тору, то можно сделать что-то людям нехорошее, формально не нарушая ни одну из букв закона. Это называется Наваль Бершута Тора, подлец в рамках Тора. Можно сделать всякие такие вещи, которые, я бы сказал, некрасивые. Да? Нехорошие, некрасивые. И, казалось бы, человек не нарушил ни одну букву Тора. Тора была дана для того, чтобы мы через нее росли, чтобы мы через нее поднимались, чтобы мы через нее улучшались. И человек, который это делает, делает Тору для того, чтобы улучшать себя, то она для него становится этим эликсиром жизни. Но человек, который это делает не для этого, как может быть в случае с этим человеком, который берет эту пленницу, что-то в этом есть все-таки, если вы подумаете, не очень такое, как бы мы сказали. Какая-то здесь есть этическая шероховатость, я бы сказал. Да, мы все это чувствуем. Да? Туда можно сделать, потому что если не разрешить, то будет еще хуже. Но если человек все равно это делает, то есть шанс, что он не пойдет через это дело вверх, он пойдет вниз. И то же самое относительно сына, который восстает на отца. Да? Зачем же у нас есть этот закон, если так никогда не было? Да? Во-первых, ну, представьте себе еврейских родителей, которые скажут, вы знаете, он у нас сын, тот, он украл у отца деньги, пару раз обжирается, напивается. Пойдемте-ка мы соберем народ, закидаем его ко мне. Вы представляете такую историю? Нет, чтобы еврейские родители... Не может быть такого, да. Талмуд говорит, что никогда не было. Есть мнение, что, может быть, было один раз, но большинство говорит, что никогда не было. Да? Зачем же Тора приводит закон? Более того, есть много условий в устной Торе, которые делают это практически невыполнимыми. Да? От того, что это только несколько месяцев после 13 лет, это только определенное количество, определенного качества мяса, до того, что родители должны быть точно одного роста. Там есть много положений, которые делают это невозможно практически. Но если практически это невозможно, зачем Тора это приводит? Зачем приводить какой-то закон, который нельзя выполнить теоретически?
Воспитательный.
Правильно. Одно из объяснений состоит в том, что это приводится с воспитательной целью. И более того, в Торе есть еще такой пример, что если есть такой город, в котором все евреи занимаются идолопоклонством, да, то в то время, когда они живут в земле Израиля, то пойди и разруши его весь, полностью дотла, сожги все, что там есть. Но есть закон, что даже если в одном доме есть мезуза, то уже нельзя это делать. И Талмуд говорит то же самое, что никогда не было такого. Зачем приводится этот закон? Опять же, с воспитательной целью, чтобы показать, что если родители закрывают глаза в этом переходном возрасте на то, что делают их дети, то это может далеко зайти. Как говорит Раши, почему Тора это говорит, что пусть он умрет закай, дословно невиновным, и не умрет виновным. Потому что если оставить его и ничего не делать, просто он будет продолжать обкрадывать отца и напиваться до пьяна и обжираться этим мясом, то он может стать разбойником или убийцей. Это говорит Мидраш. Опять же, это никогда не было такого. Но это педагогический урок. И то же самое с городом, с этим. Этот город, в котором все занимаются идолопоклонством, он сам себя разрушает и разрушает все вокруг него. Да? Поэтому Тора говорит, что вообще-то он заслуживает того, чтобы быть полностью разрушен. В реальной жизни, опять же, стертым с лица земли. Но в реальной жизни этого никогда не было. Второе объяснение состоит в том, что Тору, есть две заповеди изучения Торы. Одна заповедь, что нужно изучать то, что нам нужно. Например, как соблюдать кашрут, где найти кашерную еду, как приготовить. Да? Нам нужно это знать, чтобы это сделать. Это первая заповедь изучения Торы. И она одинаковая для мужчин и для женщин. Женщины тоже должны изучать то, что им нужно делать. А вторая заповедь изучения Торы, которая лежит на мужчинах, женщины тоже могут это делать в какой-то степени, но обязаны это делать мужчины. Это изучение Торы только потому, что это Тора. Даже если теоретически ее нельзя выполнить. И это один из таких законов. Даже если мы знаем, что нельзя выполнить эти указания, это все равно Тора, которую нужно изучать ради самой Торы. Это второе объяснение. Я думаю, что мы на этом закончим. Сегодня есть какие-то вопросы? У матросов нет вопросов. Это всегда правильно. Спасибо.